Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Друзья, доброго дня! Мы начинаем передачу «Православное слово». Я, Ирина Чернова, клирик храма Святой Троицы в Хохлах в Москве, священник Сергий Осипов, ректор Православного гуманитарного института содействия, кандидат филологических наук Татьяна Валерьевна Кондратьева. На этой светлой неделе, друзья, давайте мы поговорим о радости. Несмотря ни на что, мы должны радоваться, потому что радость нам заповедана. Помните, что апостол Павел сказал: «Всегда радуйтесь». Ну вот почему часто говорят, что радость, она кратковременна, а печаль длится почти вечно. Тема радости вообще у нас возникла после нашей последней встречи, когда мы говорили о том, что наш народ любит страдать. А вот любит ли радоваться? Татьяна, вот может быть, давайте вот я сейчас попрошу вас вспомнить. Есть литературные персонажи, мы обычно обращаемся к нашим классикам, которые радующиеся.
Да, в самом деле, здравствуйте, дорогие друзья, мы часто опираемся на образы классической русской литературы в нашем разговоре о том, каков внутренний мир русского человека, потому что наши классики, они, конечно, запечатлели какие-то самые главные моменты нашей внутренней жизни. И вот рассуждая о том, что же они нам оставили, я отметила такой факт из себя, что, конечно же, для русской культуры самое значительное явление – это то, что произошел резкий такой разрыв между литературой средневековой, церковной и литературой светской. Как будто бы это два потока, которые имели самые два разных источника. И если одно основывалось все на церковном писании и основывалось на религиозном взгляде на человека, то светская литература, как только она овладела приемами письма и поняла, по каким законам строится это все, она начала двигаться в сторону потери веры, отхождения от Бога. Собственно, революция, которая случилась в 1917 году, она стала результатом вообще движения всего русского общества прочь от Бога, прочь от этих вот древних устоев, на которых строилась русская культура. И литература запечатлела вот это вот движение от Бога. И поэтому вот если... На самом деле, неправильно сказать, что поэтому она стала какой-то такой не очень радостной, но она как бы созерцала то, что есть, то, что происходит, и пыталась это запечатлеть. Сказать, наверное, что русский народ не любит радоваться, мне кажется, неправильно. Мне кажется, любой человек хочет радоваться и делает все, что он делает, для того, чтобы радоваться. Но, наверное, просто человек не очень... понимает, а что же для этого сделать, а что же ему принесет настоящую радость. И вот когда я посмотрела на русскую литературу классическую с точки зрения радостных персонажей, счастливых персонажей, это буквально некоторые моменты, при том, что общий фон такой достаточно печальный и трагический. Ну, вот, скажем, у Пушкина радостные некоторые стихотворения, у Пушкина радостные его сказки, они с счастливым концом. И что интересно, в последний год жизни, тяжелый для него, трагический, он написал произведение впервые с таким счастливым концом, вопреки всему, «Капитанская дочка». Вот я бы... перечитывая его, поняла, что вот хотите стать радостными и счастливыми, перечитывайте чаще «Капитанскую дочку», потому что происходит что-то, такая вот историческая катастрофа, одно из самых страшных событий XVIII века – крестьянский бунт. И Пушкин потом написал: «Не доведись видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный». А его маленький герой оказался втянутым в эту огромную историческую, ну, не игру, а историческую войну. И, казалось бы, ну что он там, песчинка, да, потерявшийся, никому из главных действующих сил, может быть, он и безразличен, и как с ним, что случится, при том, что вот все дворяне, все его друзья вокруг, если оказываются во власти Пугачёва, гибнут, а он вот как Иван-дурак из русских народных сказках, и там, и раз от Пугачёва ушел счастливо, и два ушел, а на третий раз с невестой уехал, и на него императрица прогневалась. Ну вот Маша поехала, заступилась за своего любимого Петрушу, и еще и императрица помиловала. Вот как-то вот все в этом романе у Пушкина оборачивается к счастью. И, а вот наследников, как бы, у этого романа, по-моему, в русской литературе нет. И вот мы когда обсуждали накануне, а вот что, что еще? Ну вот у Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», да, веселые такие пересказы, и есть счастливые герои. У Толстого в романе «Войне и мир», вот отец Сергий вспомнил про Платона Каратаева, да, я соглашусь, действительно, вот этот вот эпизодический персонаж абсолютно счастливый человек. Но и Наташа Ростова второстепенный персонаж, но Толстой ее любит тоже. За что? Помните такая фраза? Она не удостаивает быть умной. Вот она не умная, она живет каким-то другим уровнем бытия, и она счастливая на самом деле. И она выходит замуж за того, с толстовской зрения, точки зрения, за кого надо. Вот я бы даже вот на всю русскую литературу потом посмотрела бы с такой точки зрения. Как не надо делать, вот если вы хотите быть счастливым, то что не надо? Вот посмотрели на Евгения Онегина, эгоист. Вот не будьте эгоистом, а найдите что-то совершенно противоположное. Или Печорин, тоже еще один герой. Эгоист. Да вот не надо быть таким. Базаров. Не надо быть таким нигилистом и безбожником. Разворачивайтесь от этого.
То есть как-то продлить радость. Вот мы с вами, когда беседовали вчера, то есть вы вспомнили чью-то цитату, что радость трудно удержать долго. Она как-то быстро уходит.
Ну, да, мы потому что мыслим всегда о радости как о каком-то таком моменте, когда оп, все схлопнулось, все положилось, сложилось как-то удачно для нас, и вот мы радуемся. А более зрелый такой, более взрослый путь, и это путь уже приближающий нас к религиозному размышлению о том, что такая радость, это представить себе счастье не как точку, к которой мы идем, а счастье – это дорога. Вот если мы почувствовали, что мы находим эту вот дорогу, по которой с какими-то усилиями мы идем, вот, вот это вот движение по какому-то пути действительно делает нас более такими счастливыми, более радостными людьми. Но, конечно же, тогда мы должны как-то понять цель, к которой мы двигаемся, и хорошенько ее изучить, что это за цель, которая будет нас делать радостными. Вот это вот такое мое рассуждение, основываясь на анализе нашей культуры.
Отец Сергий, а вот о радости православие как-то особенно всегда отмечает, что наша вера, христианство – это радость. С другой стороны, можно услышать так взгляд чей-то, что все-таки мало радуются у нас. Хотелось бы, чтобы больше улыбались в метро, когда едут, на улице, когда шли друг к другу. А сейчас даже пытаются уже утверждать, что не улыбаться, не радоваться – это плохой тон.
Христос воскресе!
Воистину!
Радость моя, добавлял преподобный Серафим. Радость, ну, это интересное такое вопрос. Смотрите, у радости есть два аспекта. Одна радость, ну, как такая эмоция, да, которая действительно не может длиться вечно. У нас просто гормонов не хватит на то, чтобы все время печалиться или все время радоваться. Неизбежно то взлет, пик, падение. Обязательно это с любой эмоцией происходит. И как эмоция, радость может возникать, ну, в частности, когда мы достигаем какого-то результата. Да, добивались и добились. Это самое такое простое, самое вот на поверхности лежит. А смотрите, а какой есть синоним у радости? Что радостью мы проявляем? Удовольствие. Удовольствие. У приставка, да? Корень «доволь». Довольно у нас чего-то, ну, в принципе, что-то такого необходимого нам на данный момент. Вот у нас есть нечто, то, в чем мы нуждаемся. Нам приятно, нам хорошо, вот голодно, голодному стало сытно. Он будет радостен, он будет вот, доволен. Но это такая земная сторона, да? А если мы вглубь пойдем, кто есть источник всякого блага? Господь Бог. И здесь, может быть, следует вот о чем подумать. Радость от достижения цели, от факта достижения цели, радость от процесса достижения цели, они и не могут и длиться вечно, и они еще все-таки земные вещи. Вот. А Господь про себя говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». Такая глубинная радость, которую можно иметь всегда с собой, даже в трудных жизненных обстоятельствах, это радость самому процессу жизни. И когда ты с Богом, с источником жизни и с самой жизнью, вот такая радость может действительно быть с собой всегда. О ней и говорит апостол: всегда радуйтесь. Просто всегда ходить и улыбаться встречным, поперечным, ну, можно надеть на себя такую маску, и она достаточно крепко прирастет. Но если вы при этом не будете внутри, в глубине, вот иметь этого переживания жизни, это не только, понимаете, не только вот удовольствие от нашего вот просто бытия. Это радость от общения с Ним, с Господом Богом, бытием и жизнью вот такой вот неприходящей. Все земное пройдет, а Господь Бог, Он есть и есть. В синодальном переводе, когда спрашивает Моисей имя Господа, тот ему отвечает: «Я есть сущий, я тот, кто есть». Вот он сам бытие и жизнь. И когда мы с ним, нам довольно этого бытия и жизни. Тогда вот мы действительно радостны будем просто вот всегда. Таким вот глубинным фоном может быть эта радость. Для этого необходимо быть с Богом. Еще про литературу. Про литературу тоже коротенькое сразу следом. Мне, знаете, что подумалось? Радость, она, ну, такая вот человеческая, земная, она способствует результату. Уже достигнута. А проблема, поставленная какая-то задача, вопрос нерешенный, они побуждают мыслительную деятельность, они побуждают творчество. Поэтому, собственно говоря, действительно, произведений таких, которые не имели бы своей подоплекой решения какого-либо вопроса, такие, ну, как говорится, в топ не выходят. И поэтому вот просто такого вот радостного произведения как-то вот как-то мы не наблюдаем.
То есть до финала невозможно вот удержать?
Да, да. Проблем у нас полно. И проблемы, вот куда ни глянь, везде можно брать тему для романа. Замечательного, который будет и читателя заставить думать, и будет побуждать автора к творчеству. Этого полно. Если он в конце радостью поделится, ну, слава богу, хорошо, сильный человек. Много радости.
Ну, вот мы сейчас находимся на самоизоляции. Все. Можно найти радость в этот период?
Конечно, прежде всего, радость от общения с Господом. Нам кажется, что мы лишены возможности пойти в храм, не можем помолиться в храме. Ну, а что, разве для молитвы христианину нужны какие-то особенные стены? Хоть в лесу, хоть в доме, хоть в сарае, где угодно. Без внешнего какого-то благолепия мы можем помолиться и быть в единстве с Богом. А единство с ближними, уж кому-кому, а нам вообще грех жаловаться в нынешних соцсетях. Мы вон сидим друг на друга, глядим, и мы практически лицом к лицу разговариваем.
Хорошо, что это произошло в наше время.
Нет, лучше бы это не происходило ни в какой.
Татьяна, а вот вы проводили даже такую конференцию, вот кто что нашел в этот период коронавируса?
Да, мы для наших студентов, мы обычно уходим на такие маленькие каникулы, на Страстной Седмице, но вот в этих условиях мы решили, что мы, поскольку мы все равно не ходим в храм и не отстаем службу, мы будем проводить конференции в формате Zoom и провели занятия для наших студентов отделения душепопечения по тому, как они переживают эту ситуацию. Оказалось, очень такое полезное занятие, которое вообще как бы обобщило наш опыт и нас обогатило таким вот практическим опытом, а как же нам переживать ситуацию, такую вот стрессовую ситуацию, такого вот каких-то вот таких вот неодолимых обстоятельств, с которыми мы сталкиваемся. Вот. И,
ну, вот название такое хорошее, кто что понял, кто что
почувствовал. Да, да. И просто вот каждый, начали с того, что каждый рассказал, а что он почувствовал. Кто-то почувствовал возмущение от того, что его не пускают в храмы, и он лишен свободы выбора. Кто-то почувствовал страх от того, что надвинулось что-то такое большое, от человека независящее, и нам с этим не справиться. Кто-то почувствовал себя, вот, что интересно, наоборот, как бы на каникулах. Да? Можно на работу не ходить, ура, наконец-то я дома полежу. Я вот лично сначала отнеслась так достаточно спокойно, потому что у меня четверо детей, и много лет так бывало, что я, если дети отболели один за другим, вот я вот сидела на карантине. Вот. И я как раз вот подумала, что вот эта ситуация меня научила как бы... Вот нас высадили, да, всех на карантин и заставили подумать о том, как мы зависим друг от друга, как мы там можем ближнему помочь или, наоборот, пойти в храм и стать источником опасности. Да? Я вот в молодости об этом никогда не задумывалась, и я так даже про себя немножко вот покаялась. Вот была молодая, уставала дома сидеть и тащила детей в храм. А, собственно, чего? Ну, что я тогда хотел так на людей посмотреть, пообщаться. Да. На самом деле я просто вот уставала от того, что я сижу дома с детьми. А вот сейчас...
А можно вот я сейчас... У нас отец Сергей, видимо, слышит, он ушел из видео. Mm-hmm. Ну, понятно, что он сказал, что будет зарядку подключать. Mm-hmm. Просто очень шумно. Может быть, пока, отец Сергей, вы микрофон сможете отключить. А потом, когда уже все будет готово, можно будет подключиться. Хорошо, Татьяна, мы продолжаем. Действительно, надо, конечно...
И, вот мы вот этим вот всем поделились.
А что,
и у нас одна из студенток врач, и она сказала, что вот поначалу сам, ей показалось, что как бы эпидемия не серьезная, она в нее не поверила. Ну вот тут ее подруга-врач, которая работает с больными, заболела сама, заразила всю свою семью, и вот ей теперь стало очевидно, да, как бы есть информация из первых рук, да, и вот то, что мы обменялись вот этой информацией, врачи рассказали, что происходит в здравоохранении, какие у них есть сведения о коронавирусе. Каждый рассказал, что он почувствовал, и мы вот увидели какой-то такой вот спектр эмоций от страха, там, раздражения, злости, да, из-за того, что меня там в храм не пускают, я вынужден дома сидеть, до какого-то такого спокойствия, принятия и даже такой вот радости от того, что мне так даже выгодна эта ситуация. Вот. Мы когда все это обсудили, у нас какой-то такая стала более целостная картина мира. А вот отец Сергий сказал, когда вот сейчас говорил о том, что такое радость и довольство, я вот для себя услышала, что в радости обязательно присутствует целостность и полнота. И вот я поняла, когда вот это сейчас вы сказали, отец Сергий, что вот то, что мы обсудили, вот эту вот кризисную ситуацию, нас было несколько человек, и мы поделились достоверной информацией и поняли, как каждый из нас реагирует на это, у нас какая-то возникла более целостная, более полная и более реальная картина. И хотя она может быть сейчас на... карантине тяжеловато все время вот в этих четырех стенах и там с безумным этим расписанием у детей с утра зум-конференции, вечером у меня свои зум-конференции, и все это там успеть, и трам-пам-пам, и все это дома-дома, и как-то заказывая что-то на дом. Но все равно, вот если даже в этой ситуации ты нашел вот эту вот точку, когда ты почувствовал себя более целостным, более полным, более осведомленным, ты как-то стал немножко вот более счастливым, более радостным. На самом деле, вот мы заканчивали это занятие на какой-то такой очень позитивной ноте, потому что нам было очень приятно друг друга видеть, и очень хорошо, что есть вот эти вот средства сейчас технические, что мы можем вот так вот просто вот лицом к лицу друг друга увидеть и даже вот как будто друг у друга дома побывать. Да, вот мне кажется, что даже вот в этой ситуации...
Как-то ближе даже.
Да, можно находить вполне какие-то моменты, которые делают тебя счастливым. И я вот знаю по там, каким-то группам, соцсетям, что вот благодаря коронавирусу нашлись какие-то бывшие однокурсники, одноклассники, начали общаться, друг друга поддерживать. И, вот, например, мне рассказали такую смешную историю, что там, у моей сестры сокурсник, он работал на самом деле в Лондоне, но как только там началась эта ситуация с коронавирусом, быстренько вернулся в Москву, сел здесь на карантин и приобрел бездомную собаку, чтобы иметь повод два раза в день выходить, гулять и выгуливать. Ну, в общем, когда ты узнаешь вот какие-то вот такие вот личные ситуации, кто как, что сделал коронавирус, ну, как-то это вот добавляет в нашу жизнь позитива.
А вот можно я сейчас прочитаю, нам Игорь написал. Да. Можете сколько угодно радоваться внутренней радостью, сидя дома. Я радовался в храме и буду радоваться в храме. Отец Сергий, вот может быть притчу вспомните. Вы так хорошо на Ютубе сказали об этом.
Ну, в принципе, этот вопрос, правда, сюда относится. Мы можем рассматривать наше лишение храма сейчас как навязанную кем-то, а можем совершенно с другой стороны на это взглянуть. Если в притче о потерявшейся овце пастырь оставляет 99 и идет ради этой сотой, ради 1% уходит куда-то, те 99-то остаются без него. Мы как раз в той же самой процентной группе оказываемся. Сами мы можем, да, и не болеть, или человек может без симптомов переболеть, но ради тех, кого мы, если случайно стали носителем, вот даже не больной человек, а просто человек является носителем вируса, можем заразить, ради этого мы ограничиваем все свои контакты, даже храма себя лишаем на определенное время. Понимаете, кто-то извне заставил нас сидеть дома, а мы наложили на себя такие ограничения ради вот этой вот одной потерявшейся овцы, да, ради этого 1% тех, кто может пострадать. Это совсем другое дело. И я хочу ответить, Игорь, да, одно дело радость от какого-то события, радость от какого-то дела, которое, вот вы пошли в храм и получили там что-то, и радуетесь этому. Это одно. И вы можете быть этого лишены на какое-то время. Вы можете ограничить себя, и получится, что вы сами себя лишили этого на какое-то время. Но при этом глубинная радость может оставаться постоянно. Может, будем учиться этому. Сейчас в это время, для чего ты же, Господь, его послал, надо использовать. Вот и будем понимать, для чего. Вот мы заметили, что как нам важно это человеческое общение. Воздух, да, пока его полно, мы ничего и не чувствуем. Как только его начинает не хватать, ой, оказывается, какая-то ценная вещь.
Какие то мы были довольны и радостные, а мы этого не ценили.
Как здорово общаться, пока мы среди других людей и в любой момент можем лично поговорить. Это как-то воспринималось, ну, естественно, а как? По-другому не бывает, ведь, оказывается, может быть. Мы можем быть лишены личного общения. Вот. И мы по-другому, мы пересматриваем что-то, и многое мы будем пересматривать. И что-то пересматривая, мы ставим перед собой вопросы, на них сами же отвечаем. Так что вот...
А еще, отец Сергий, вот вы отметили, что радость – это ну, ставить цель, достижение цели, потом мы этой цели достигаем. Вот я думаю, тут стоит отметить, что человек часто ставит перед собой цель приобрести что-то. Ну, сегодня многие взяли кредит, стараются быстро выплатить этот кредит и получить то желаемое. Но вот это для себя, да, Татьяна? Вот это хорошая мысль, вы вчера тоже, у вас я сейчас заимствую, что материальное, приобретаемое, оно для себя и радость кратковременная. Все-таки длительная радость – это когда мы что-то для других делаем. Мы тоже часто отмечаем, что все-таки если получается кому-то помочь, вот этот факт того, что мы сейчас помогли, он дает радость.
Ну, смотрите, для себя мы делаем, это для одного себя. И это может быть такая радость, знаете, совершенно не... Может быть радость совершенно какая-то, знаете, нехорошая, злая такая радость, вот, которой ну, ни с кем нельзя поделиться. Я не знаю, кто-нибудь что-нибудь стырил и сидит с этим, с какой-нибудь картиной. Знаете, это вечный такой сюжет для разных детективов, какой-нибудь коллекционер стырит картину и сидит перед ней, и никому ее показать не может. Вот он один вот с этой, ну, для него такая радость. Вот. Но когда мы кому-то приносим какую-то пользу, или тем более радость даем. Мы же и от них тоже обратно получаем связь. Знаете, это радость не одного, а многих. Конечно, она будет больше.
Ну, да, я вчера вот эту тоже мысль высказала. И с точки зрения психологии, конечно же, радость – это всегда получение какого-то блага. И мы пытаемся получить какие-то блага, которые нам доставят радость. А на самом деле в самой большой глубине и по большому счету настоящая радость – это любовь. И, собственно, счастливый роман, да, которого практически нету в русской литературе, но вот счастливый сюжет, который есть там, скажем, в русских сказках, да, это сюжет волшебный, где вот пошел, да, там царевич или Иван Дурак и добыл себе жену. И вот капитанская дочка счастливо кончается. Почему? Потому что главные герои, Петруша Гринёв и Маша, смогли встретиться и пожениться. То есть вот на самом деле счастье и радость – это когда ты находишь кого-то другого. Да? И тогда возникает ощущение, что твое бытие оно становится гораздо больше. И вот почему все мечтают о влюблённости? Потому что, когда человек влюбляется, он ощущает, что мир стал вдруг огромным, гораздо больше, и он стал гораздо больше и значительней. Вот это вот появление другого, любимого, оно приносит в жизнь всегда вот ощущение такого чего-то большого, значимого. То есть для того, чтобы быть радостным, конечно же, необходимо вот это вот какое-то чувство любви. Но вот влюблённость долго не удержишь. Вот там повлюблялся, там, годик, полтора.
Ну да, физиологи говорят, что через 4 года химия в организме меняется, и все проходит.
Влюблённость перерастает в любовь. Как раз то, про что по-настоящему ты и говорил, Татьяна. Угу. Не просто восторг, а открытие себя другому человеку и открытие другого для себя. И заметьте, как все параллельно. На душевном уровне другой – это человек, а на духовном уровне есть точно так же другой. Другой – это Бог. И Он, который сам является любовью. Это вот вообще в полном воплощении – максимально во всей полноте вот принадлежность любви возможна нам, и, соответственно, вот эта глубинная радость она идет из этой любви к нему, к другому, к Богу.
Отец Сергей, вот такая глубинная любовь, радость – это данность или это работа? Внутренняя работа.
Это дар Божий, понимаете, Господь в нас это вкладывает. Точно. И понимаете, своими усилиями этого достигнуть нельзя. Господь вот в каждого это вложил. У нас есть эта потребность любить и быть любимым. Из душевных потребностей это вообще самое высшее. Но именно из душевных. Душевных, точнее, не так, На уровне души это проявляется в отношении с другим человеком. Все остальные потребности, они ну так вот больше как-то для себя. Ну разве что творчество тоже подразумевает, да, что другой человек будет рад, другой человек будет сигналить нам обратно, что все хорошо. Любить и быть любимым, она уже из сферы самого человека, она на другого начинает распространяться. Вот, и в духе то же самое.
Еще бы я отметила, может быть, мы сейчас порассуждаем об этом. Вы, отец Сергей, сказали, что вот радости в жизни, надо радоваться жизни. То есть это вот маленькие радости, о которых часто говорят тоже психологи. Татьяна, вот может быть, тут пример Поллианны, которая находила радости в мелочах, вот просто радовалась жизни.
Да, я вот готовлюсь к этому нашему эфиру, заметила, что вот первое, что пришло в голову, это совсем не произведение из русской литературы, а вот такой вот американская повесть Эленор Поттер «Поллианна». И это, конечно, по уровню проблем, это детская литература, но это хорошая детская литература, и взгляд Поллианны, который играет в игру «Найди, чему можно обрадоваться». Она, на мой взгляд, для какого-то такого повседневного применения очень даже хороша и полезна. И я думаю, что автор совершенно не погрешил против истины. Она сделала эту Поллианну сиротой, но дочкой священника. И отец священник научил девочку этой игре. Я думаю, что вот в такой вот повседневном отношении к нашей реальности действительно это очень важно. Там вот такой хороший пример. Служанка расстроилась, что у нее простое имя. Вот тебя зовут Поллианна, а меня зовут Нэнси. Такое вот простое, самое обычное имя. Поллианна ее утешает. Ну что ты, ну подумай. А вот даму-благотворительницу, которая обо мне заботилась, зовут именем, который вообще никак не выговоришь, и поэтому муж ее зовет дома Берди. Ну вот ты подумай. Вот Берди – это просто вот как имя собаки. И тогда служанка говорит, да, в самом деле, гораздо лучше быть Нэнси, чем тебя назвали таким вот собачьим именем. И Поллианна ей говорит, что у меня прекрасная игра, и чем сложнее ситуация, тем интереснее в нее играть. И, конечно, такой немножечко детский, немножко наивный взгляд, но вот это вот умение поиграть в игру, а чему можно обрадоваться в этой ситуации, по-моему, это очень такой полезный навык. И вот я сейчас следила за публикациями в Инстаграме, в Фейсбуке у различных там друзей моих и психологов, и заметила тут такую особенность. Вот некоторые вот эту вот игрой в радость немножечко сейчас увлекаются, найди радость, да, и вот пытаются как бы искусственно немножечко себя поддержать в каком-то таком вот состоянии, хотя в глубине души человек может чувствовать, что ему плохо, да, ему непривычно в этой ситуации, и он устал уже от детей с утра до ночи, там, выполняющих свои домашние задания, а маме там надо без конца, получается, чтобы быть там на контроле, или там, я не знаю, ну, какие еще у людей сейчас на этой самоизоляции могут случиться трудности. Вот какой-то найти хороший компромисс, не пытаться искусственно себя поддерживать в состоянии радости, да, а вот быть все-таки искренним. Если ты чувствуешь в этой ситуации, что тебе там что-то плохо, ну вот есть оно, это плохо, надо его увидеть, надо понять, что да, то есть не пытаться жить на каком-то таком вот радужном мыльном пузыре, внутри которого пустота. Я думаю, что настоящая радость, вот возвращаясь к мысли о целостности и полноте, предполагает внутреннюю полноту и понимание того, что происходит глубоко у меня внутри. Поэтому, когда у нас есть в глубине души такая точка опоры, как Бог, да, и вот мне очень нравятся слова отца Сергия, что тут не надо пытаться своими силами стяжать эту любовь, эту полноту Божию искать. Но вот признаться честно себе, сказать, Господи, я устала. Вот я вот поняла, что я вот на этой самоизоляции уже тут действительно и утомилась, и плохо себя чувствую, и это тяжело, и радость удерживать трудно. Но ты же можешь что-то там сделать, найти какие-то свои возможности. Вот, честно говоря, у меня почему-то была какая-то такая надежда, что Пасха должна эту ситуацию улучшить и повернуть. Вот, ну, какая-то вот такая вот была у меня вера, что вот прям вот ситуация с коронавирусом должна после Пасхи улучшиться. Но она вот остается такой, какая она есть.
Пока продолжается.
Пока продолжается. Ну что ж, значит...
Вот в этот период... В этот период тоже можно его использовать. Вы рассказывали про врачей ваших. В вашем институте работают врачи.
Да, и у нас работают врачи-психологи клинические и психотерапевты-психиатры. И, конечно, вот как им сейчас приходится. Вот Ирина Александровна, наш клинический психолог, сейчас работает 2 недели на вахте. То есть она как врач, она в своем лечебном заведении, она работает с пациентами, у которых есть какие-то там психологические особенности, отклонения, они живут просто в интернате. Она на 2 недели заступила на работу и вот сейчас не может вернуться домой. Она ночует в кабинете, кто-то живет, и в этой ситуации еще и ухитряется ставить какой-то там лечебный спектакль со своими подопечными, потому что, ну, вот это ее способ работы с их проблемами. Они, вот, пациенты в данной ситуации оказались как более защищенными, потому что они находятся в таком, ну, как бы на таком уровне сознания, когда их вот эта ситуация карантина не очень задевает. И они вот как жили в этом спецучреждения, так они и живут, как их не выпускали, так они не выпускаются. Ну вот, вот и есть такой пример работы, и может быть то, что мы сидим дома, ну что нам жаловаться?
А спектакль, да. Татьяна, спектакль они сейчас делают.
Да, вот они ставят спектакль, и возможно они тоже будут его для родных выходить, как-то так его озвучивать. Ну, в общем, потрясающе то, что человеку приходится в этих условиях еще и осваивать вот эти все технические навыки и транслироваться этот спектакль будет для родных.
То есть главное что-то делать, не останавливаться.
Да, на самом деле надо что-то делать, и вот отец Сергий предложил прекрасное толкование этой притчи об овцах и пастыре. Я вот не ожидала, что можно эту притчу связать с этой ситуацией, но, честно говоря, перед Пасхой я, когда вычитывала все богослужебные тексты, я читала их, ну, как бы совершенно по-другому, и как будто бы вот... Ну, это не комментарий к тому, что происходило много лет тому назад в Иерусалиме, да, это не историческое повествование. Вот я слышала в каждом тексте что-то, что относится к нашему сегодняшнему дню. И вот, вот эти вот пророчества Исаии, которые в большом количестве читаются перед Пасхой, я вот прямо почувствовала, что Бог как-то вот какой-то его космический замысел и промысел о нас, да, вот я как-то до этого не чувствовала, не обращала на это внимания, а вот то, что мысли Божии не наши мысли, и пути его не наши пути, меня вот эта мысль вот сейчас, не будь карантина, я бы, наверное, вот так бы вот не прочла, не вчиталась и не услышала эти слова. Еще меня очень радует, что дети начали читать и интересоваться какими-то богословскими сюжетами и толкованиями. Ну, старшие дети, которые уже там студенты.
Нет, теперь время есть.
Да, да, не то чтобы время, а им тоже стало это как-то актуально и как-то интересно, потому что они тоже волновались, кто пойдет на службу, кто будет стремиться, кто, не, кто будет послушаться там и останется дома, и кто там, какие, ну, как бы богословские, есть богословские основания для того, чтобы рисковать собой или не рисковать. Ну, в общем, они задумались и поразмышляли сами. Для меня это тоже была большая радость и большая ценность.
Татьяна, Отец Сергий, у нас время быстро проходит, и я просто вот должна сказать всем, что на этой светлой неделе у нас на Теос Медиа проходит марафон. Сбор пожертвований, это благотворительный марафон, сбор пожертвований, чтобы Теос Медиа продолжала свою работу. Друзья, вы можете зайти, ну, пожалуйста, заходите на сайт teos.fm, вот на наших страничках здесь в группе ВКонтакте, в Фейсбуке, кто нас смотрит и слушает, будут ссылочки, можно по ним заходить и сделать пожертвование. Если вы пожертвуете 100 рублей, 1000 человек уже услышат благую весть, радостную весть. Поэтому призываю всех поддержать работу Теос Медиа. Отец Сергий, помогите, пожалуйста, словом своим сейчас. Поддержите мой призыв.
Радио не имеет рекламы. Если вы слушаете какую-нибудь музыкальную радиостанцию, вы знаете, что там процент времени, там где-то четверть вот, часа уйдет на всякую, ну, абсолютно постороннюю, ни к музыке никак не относящуюся, может, даже такую неприятную, какую-то мирскую ерунду. Здесь, как вы видите, ничего такого нету. Радио существует действительно, ну, за счет только своих слушателей. И если вы откликнетесь, то радио будет продолжать существовать просто.
Ну, всю информацию можно будет найти по ссылочке. Заходите на сайт teos.fm. Татьяна, вы тоже должны сказать одни открытые...
Да, я хотела пригласить на Zoom-конференцию нашего института. Мы скоро планируем провести День открытых дверей в онлайн-формате. И я приглашаю... Мы соберем наших врачей и будем, возможно, мы поговорим об этой нашей непростой ситуации и покажем, как мы работаем с душевными, духовными проблемами, как мы учим, чему мы учим. Я думаю, что вы получите много пользы, если присоединитесь к нашей конференции.
Ну, тоже можно будет посмотреть, увидеть, когда это произойдет.
Да, информация будет на сайте Института содействия.
Так, у нас остается немного времени. Вот, отец Сергий, вот что нам всем говорить? Радость, не уходи.
Вы знаете, добиваться, чтобы радость была все время с тобой, не нужно. Вот Татьяна говорила об этом. Не нужно, если что-то внутри тяготит, не нужно создавать какой-то искусственный фон радости. Подумай, от чего у тебя плохое настроение. Самым хорошим сигналом того, что у тебя есть проблема – это злоба. Ты начинаешь на что-то злиться. Спроси себя, на что я злюсь? И у тебя сразу станет понятно, в чем твоя проблема. Начни ее решать. Это фундамент будущей радости, которую ты достигнешь. Просто так вот какими-то искусственными движениями создавать радостный фон, конечно, это не конструктивно совсем.
Я добавлю еще, вот я из нашего разговора поняла, что большую радость создают творчество и любовь. А когда это творчество и любовь еще и в Боге, с Богом, то мы действительно приобретаем для себя что-то, что нас радует и что согревает, дает нам силы жить.
Да, главное, что радости есть. Вот если сравнивать, чего больше, радости или, может быть, каких-то страданий, печали. Вот мы вчера тоже отмечали, что даже музыки больше минорной, чем мажорной. Но важно, что радость есть. Наверное, пусть даже если она и чередуется. Главное, чтобы она была в глубине. Все-таки она может быть постоянной.
Ну, мы находим такую постоянную радость у святых. Вот когда читаешь жития святых и людей, уже достигших какого-то очень высокого уровня святости, мы все время замечаем, насколько они радостны. Вот отец Сергий начал с приветствия Серафима Саровского. Да? Радость моя, он и обращался ведь к каждому человеку, радость моя, а ведь он воспринял необходимость окормлять людей как такую, ну, как бы, ему не хотелось выходить из затвора.
Тяжелый груз. Но постоянная радость только в Боге возможна.
Все, на этом давайте мы остановимся. Благодарю вас, Татьяна, благодарю вас, отец Сергей.
Храни Господь Христос, воскресе.
Воистину воскресе.
Доброго всем.